è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», специальный сверхплановый субботний выпуск. Он не то что не посвящен новостям, которые долго остаются важными, как все прочие эпизоды, но сосредоточен на новостях вокруг нашего издания, вокруг «Медузы». Меня зовут Владислав Горин, здесь главный редактор «Медузы» Иван Колпаков. Привет!
Привет, дорогой Влад, привет всем!
Чтобы сгладить неловкость и вот эту, может быть, излишне домашнюю обстановку, дорогой Влад, видите ли, да, я бы сказал, что нужно произнести некоторое предисловие из трех пунктов. Я бы выделил именно три пункта. Почему мы, собственно, разговариваем, почему мы снова делаем такой выпуск сверхплановый, хотя не так давно разговаривали с основательницей, издательницей, генеральным директором издания «Медуза» Галиной Тимченко. Ну, во-первых, потому что интенсивнее стали кибератаки на «Медузу». Это, собственно, новость. Не было такого за всю историю издания настолько сильного противодействия из Российской Федерации. Во-вторых, не так давно, я это повторяю, был субботний выпуск с Галиной Тимченко, но мне кажется, что она звучала там слишком оптимистично. Потом последовали события, которые следовало бы тоже как-то разъяснить. Читатели и слушатели внимательные, самые внимательные из них в курсе, что у издания теперь не все здорово с финансами. Стоит, мне кажется, про это поговорить, откалибровать позицию. Это важно. И в-третьих, когда мы про такой выпуск подумали, в смысле позвать тебя, узким кругом это обсуждали, в нашей маленькой команде редактор и продюсер подкаста сказала, я ее имя специально не называю, чтобы не повышать ее риски, мол, но вот если бы это творилось с кем-то из коллег, с другим независимым медиа, мы бы сделали ведь эпизод, сделали, давайте делать. Так что, считаю, вполне обоснована наша встреча. Вот ты здесь, Иван. А что с кибератаками, расскажи.
Ну, во-первых, мне очень понравился, конечно, заход про то, что Галина Тимченко звучала слишком оптимистично. И ты решил мной сбалансировать, значит, этот излишний, по твоему мнению, оптимизм. Я слушал, кстати, выпуск с Галей. Мне не показалось, что она слишком оптимистично звучит, но я совершенно не оптимистичен. Это факт. Что касается кибератаки, что касается новости, которая меня сегодня сюда привела. Ну, понятно, что мы, когда запустились в 2014 году, мы предполагали, что в какой-то момент нас заблокируют, в какой-то момент давление будет таким серьезным, что нам нужно будет придумывать, как обходить блокировку, как перепрыгивать через кибержелезный киберзанавес. Но когда мы начинали в 2014 году, понятно было, что они были абсолютными недоумками в плане регулирования интернета. И на самом деле очень плохо технически подкованы были. И надо понимать, что российский интернет был в тот момент одним из самых свободных интернетов в мире. Только-только началось его регулирование. В общем, все это было как бы робкими попытками регулировать интернет по сравнению с тем, что происходит сейчас. Сейчас вы находитесь здесь. Сейчас мы заблокированы. Сейчас российские власти очень эффективно умеют бороться с независимым сектором интернета. В 2022-2023 годах они блокировали тысячи сайтов, сотни тысяч сайтов на самом деле. Причем делали это очень эффективно. Они блокируют очень большие социальные сети. Они блокируют VPN-сервисы. Они блокируют VPN-сервисы, которые специально были придуманы и разработаны таким образом, чтобы функционировать в условиях киберавторитаризма. С этим всем власти умеют бороться. Более того, мы знаем, что российские власти, они сейчас постоянно консультируются со своими товарищами из Китая и из Ирана, обмениваются технологиями. То есть в этой сфере есть международная кооперация, она, по всей видимости, достаточно эффективная. С тех пор, как нас заблокировали, конечно, «Медузу» постоянно прессовали хакеры, постоянно нас пытались поломать, взломать, нарушить нашу работу. Но после того, как убили Алексея Навального, началась самая крупная атака в истории «Медузы». Не с чем, на самом деле, ее даже сравнить. Причем атака осуществляется сразу же по всем направлениям. Пытаются сломать зеркала, с помощью которых работает наше приложение, причем там с интенсивностью несколько раз в час. Пытаются разрушить наш краудфандинг, подписывая нас на всякие странные карточки. Пытаются сломать, естественно, личные и корпоративные аккаунты наших сотрудников. Почтовые сервисы пытаются сломать, и причем довольно эффективно В общем, они это делают. Всегда казалось, что с этим сложнее всего им будет справиться, но они придумали разные новые типы атак на почтовые сервисы. Все это происходит одновременно, с невероятной интенсивностью. То есть эту атаку мы квалифицируем как целенаправленную атаку на инфраструктуру «Медузы». Ее очевидная цель в том, чтобы вывести «Медузу» из строя. В идеале, наверное, нанести нам непоправимый ущерб каким-то образом. Совершенно точно это происходит между двумя очень важными большими событиями. Между убийством Навального и выборами президента России. В ближайшее воскресенье будет большая акция оппозиции с непредсказуемыми результатами. Мы не понимаем, как она будет проходить, как она будет устроена. Но есть ощущение, что это все звенья, как говорится, одной гребаной цепи.
Если говорить о характере атак и пытаться ориентироваться на предыдущий опыт, это вот такая волна потом схлынет, или это новая реальность, когда, ну как интенсивная бомбардировка не закончится в ближайшем обозримом будущем?
Ну, здравый смысл подсказывает, что должно схлынуть, потому что это еще и очень дорого. То есть устроить такую атаку на самом деле это большая мобилизация довольно серьезных ресурсов, в том числе финансовых. Нам всегда казалось, что они этого не делают просто потому, что они не готовы тратить ресурсы на то, чтобы нас положить. При этом мы понимаем, к сожалению, что если сравнивать нас и российское государство, их возможности по сравнению с нами безграничны. Это колоссальные ресурсы, бездонные, и они никогда не устают. То есть это огромное количество буквально интегрированных внутрь силовых ведомств разных структур, которые этим занимаются. Это разные хакеры, с которыми они сотрудничают на добровольной основе или по принуждению, как мы понимаем. То есть это огромная машина, которая никогда не устает. У них могут закончиться сегодня деньги на эту атаку, а завтра приедут новые деньги и начнется новая атака. То есть это бесконечная война. Поэтому есть ощущение, что такой сложности атака должна когда-то закончиться. Но в то же время, может быть, их задача в том, чтобы продолжать до тех пор, пока мы не сломаемся. И это уже звучит, конечно, не очень хорошо.
Про такое обычно говорят, что у государства всегда есть на одну пулю больше. В смысле, сколько бы ни было у тебя ресурсов, как бы ты ни трепыхался, у государства будет чуть-чуть больше, большая ресурсная государственная машина. Ну, все тогда, наверное, надо расходиться, пессимизм и все такое. Или ты видишь решение для того, чтобы с этим справиться?
Ну да, ну что касается того, что на одну пулю больше, безусловно, да, по этому поводу Владимир Владимирович Путин прекрасно сказал, захотели бы убить, убили бы по другому поводу, и, в общем, мы понимаем, чем это кончилось. То есть, в целом, будущее выглядит не очень привлекательно, не очень симпатично. Мы внутри «Медузы» постоянно об этом думаем, и у нас есть такая вещь, которая называется «дизастер-сценарий», то есть сценарий плохого будущего, очень плохого и совершенно ужасного будущего, которые могут разворачиваться. Но, как говорит наш технический директор, ну, мы чего-нибудь еще придумаем. Вот мы чего-нибудь еще придумаем. Что мы сейчас придумали? У нас, во-первых, есть приложение, которое умеет обходить блокировки. И мы постоянно его развиваем. Я знаю, что лично я, ты, Галя и в целом «Медуза» задолбали уже читателей рассказами про то, какое у нас чудесное, расчудесное приложение. Мы бесконечно про это талдычим, как заведенные. Почему мы про это бесконечно талдычим, как заведенные? Потому что это приложение умеет обходить блокировки само, без VPN. Это значит, что можно поставить это приложение, например, своим родителям или своим друзьям. И им не нужно будет пользоваться VPN. Проблема в том, что, в принципе, с VPN-ами ситуация очень быстро и стремительно деградирует в России. Дело не только в том, что ими неудобно пользоваться. Дело не только в том, что люди ленятся ими пользоваться. Дело в том, что это западные сервисы, за которые нужно платить деньги. И нужно каким-то образом закидывать эти деньги через границу. Ну и власти, на самом деле, они продолжают каждый день бороться с VPN-сервисами. Ты преодолел этот барьер, смог установить себе какой-нибудь VPN-сервис, заплатил за него деньги, и он перестал работать. Это очень частый сценарий, к сожалению, в России. Поэтому приложение, которое само умеет обходить блокировки, это must. Это очень важно. Конечно же, это не серебряная пуля. Конечно, мы предполагаем, что и наше приложение можно разрушить, но им не удалось этого сделать до сих пор. Хотя, поверь, они каждый день это пытаются сделать. Каждый божий день они пытаются раздолбать наше чудесное приложение. Но оно продолжает работать. Приложение — это что? Это новости. Ты открываешь приложение «Медуза», там есть новости. Новости в нынешних обстоятельствах внутри России, они могут спасти тебе свободу. А в некоторых ситуациях они тебе могут спасти жизнь. Потому что мы понимаем, что мы многого сделать сейчас не можем, но тем не менее мы можем хотя бы сказать нашим читателям: ребята, это опасно, бегите, пожалуйста. Или не делайте этого. То есть наша задача — быть с ними рядом в самый дерьмовый период новейшей истории России и пытаться каким-то образом помочь эти времена пережить, остаться в здравом уме, остаться здоровыми, остаться живыми, в конце концов. А кроме того, помимо приложения, вот мы на этой неделе анонсировали и начали собирать имейлы опять у наших читателей, потому что мы хотим сделать новую базу читателей. И эта база нужна на тот случай, если в России все-таки начнется очень жесткое ограничение работы интернета. Мы сейчас не говорим о шатдауне. Кажется, что все-таки еще слишком рано про это говорить. Нет пока такого сценария. Не могут они выключить полностью интернет. Но, конечно, они могут его замедлять. Они, конечно, могут заблокировать все, что еще не заблокировано. Например, мессенджеры, Telegram, WhatsApp, YouTube можно заблокировать, разумеется. Про блокировку YouTube 2 года уже идет речь. С одной стороны, кажется, что Telegram и WhatsApp очень нужны самим властям, потому что они используются для распространения пропагандистских нарративов. И они же, кстати говоря, что забавно, используются для мобилизации бюджетников и зависящих от государства людей для того, чтобы они пришли на выборы и проголосовали за Путина. С другой стороны, если 17 числа во время акции «Полдень против Путина» властям покажется, что безопаснее вырубить эти мессенджеры, они, конечно, это сделают с каменным лицом. Они уже это делали, а эти технологии уже опробованы. Мы уже точно знаем, что они могут это сделать. Это уже не та ситуация, когда, помнишь, была знаменитая история из позапрошлой эпохи, когда они не смогли заблокировать Телеграм, и над ними все издевались. Конечно, это уже не те люди и не те технологии. То есть это совершенно другого уровня машина, она гораздо эффективнее. Если произойдет что-то такое, мы включим нашу сос-рассылку. Нам кажется, что вероятность того, что эта сос-рассылка сможет все равно добраться до читателей, ну, она есть, она довольно высокая. Точно ли она сработает, я не знаю. Но в нынешних обстоятельствах мы надеемся на то, что еще не все варианты испробованы, еще не все опции проверены, и нужно обязательно их попробовать и применить. И, может быть, что-то из этого окажется эффективной технологией. Но, к сожалению, нет серебряной пули, как говорится, да? Нет технологии, которая гарантированно поможет обойти регулирование интернета или шатдаун. Этой технологии пока не существует.
Сначала служебная ремарка, потом вопрос. Сос-рассылка можно найти по ссылке в описании к этому эпизоду, собственно, инструкцию, и там есть форма, где вы оставляете свой имейл обязательно, если это иностранный сервис, Gmail, например, или yahoo.com. Российские сервисы могут сами блокировать, и потом нужно вам это. Вдруг будут неприятности с силовиками, лучше не рискуйте в этом смысле, используйте иностранное. Есть большая надежда, что в том числе иностранные сервисы и почтовые не будут блокироваться. Это первое, самое важное. Во-вторых, если вам письмо придет там нигде в теме, не будет написано, что это от «Медузы», надо специально зайти, письмо прочитать. А если вы его прочитаете, а потом удалите, риск будет минимальным. Не забывайте заглядывать в папку «Спам», потому что, как все рассылки, они иногда могут отфильтровываться. Это важная штука, которую стоит сделать прямо сейчас. И вообще общий совет «Медузы» — подписаться на все, на что можно. И на сос-рассылку, и на приложение «Медузы», в смысле скачать его и обновить. Подписаться в Телеграме на «Медуза Лайф» и в Инстаграме на аккаунт «Медузы». На подкасты подписаться, включая этот, в Ютьюбе подписаться. Расчет, в общем, такой, что разом все с высокой степенью вероятности не сломается. Это служебное замечание, а, собственно, вопрос. Когда ты говорил, мы всех задолбали с приложением «Медузы». Мы еще и задолбали вот этими всеми речами, я тебе уверяю. И я могу понять эту эмоцию, потому что любой вдумчивый читатель, а у «Медузы» вдумчивый, чего читатели любят поспорить, покритиковать, с прищуром посмотреть на то, что им говорят, скажет: погодите, международный опыт, российский опыт мне подсказывает, что вы нагнетаете, вы кричите, как мальчик, только не волки-волки, а чебурашка-чебурашка, а чебурашка все не наступает. Он даже из леса своих ушей не показал. Что мы видели в Иране в 2022-2023 годах, когда были протесты после смерти Махсы Амини, и до этого, да, там скорее такого профсоюзного толка были выступления. Отключается интернет, но не на ненадолго. Вот этот полный шатдаун, он недолговременный. Есть ограничения, они обходятся, в том числе с помощью VPN-сервисов или вот Telegram, да, неспроста популярен в Иране долгое время. Беларусь после 2020 года. Ну да, отключили ненадолго, но потом включили. В России перебои с мессенджерами, Google Market ненадолго вот забрахлил, и сторонники Навального говорят, что это из-за их приложения, рекомендующего, как голосовать с помощью законов физики. Ну то есть, очень хочется сказать, нагнетаете. Что ты мог бы ответить на такое заявление, что слишком мы пугаем?
Ну, я не эксперт по кибербезопасности и, конечно, довольно поверхностно знаю эту тему. У нас внутри «Медузы» есть люди, которые гораздо лучше в этом разбираются и гораздо более трезво смотрят на эту ситуацию. Ну, действительно, по-прежнему остается очень много пространства для маневра, слава богу. Но при этом есть два важных фактора, которые нужно держать в уме. С одной стороны, есть некий вектор развития событий. Последние, скажем так, 10-15 лет. Этот вектор, к сожалению, очень понятный. Становится хуже, становится тяжелее, регулирование становится все более жестким, оно становится все более эффективным, и пока не произошло никакого отката назад. То есть никакой оттепели не предвидится. Это значит, что ситуация будет ухудшаться. И многие из наших действий, они направлены на то, чтобы подготовиться к самому плохому сценарию. В этом смысле, да, там мы выживальщики. Мы с самого начала думаем о том, что наиболее вероятен самый плохой сценарий. И нас эта логика не подводила. Наверное, это не самый веселый способ жить, думать о том, что произойдет обязательно самое плохое. Но, по крайней мере, когда это плохое происходит, у тебя есть хотя бы какой-то план действий. И, как показывает практика, это значительно облегчает твою участь, в том числе психологически. У тебя есть план действий, ты справляешься с плохим сценарием. Второй фактор, который нужно держать в уме, он заключается в том, что действительно власти российские очень сильно продвинулись в регулировании интернета. Они очень многому научились. Эти технологии развиваются с огромной скоростью, технологии регулирования. Плюс развернуто беспрецедентное международное сотрудничество в этой сфере. И оно очевидно, и мы знаем об этом из расследований наших коллег-журналистов, это происходит прямо сейчас, да, им очень интересно, как можно в том числе на транснациональном уровне регулировать интернет. Потому что есть много стран, которые заинтересованы в таком сотрудничестве и заинтересованы в том, чтобы интернет был не свободным и полностью регулируемым, и тщательно фильтруемым. Кроме того, происходит интересный процесс на рынке телекома прямо сейчас в России. Они перестраивают телекоммуникационную систему. Да, опять же, я не эксперт, поэтому я не буду вдаваться в подробности, но смысл в том, что на уровне инфраструктуры, на уровне дизайна всей системы российский интернет на протяжении многих лет оставался очень открытым. Сейчас они его перестраивают таким образом, телеком в принципе перестраивается таким образом, чтобы стать гораздо более централизованным и гораздо более управляемым. Да, то есть это они делают очень удобную систему, с помощью которой они могут регулировать интернет. Соцрассылка, да, конечно, это очень такое алармистское, в смысле алярм, да, как бы мы включаем сирену и говорим, ребята, происходит что-то очень паршивое. Паршивое действительно происходит. Думаю, что убийство Навального – это очень серьезная веха в целом в общественно-политической жизни российской. И одно с другим непосредственным образом связано. Если все-таки самые плохие сценарии начнут разворачиваться, а мы к ним не подготовимся, как-то будет очень жалко упущенного времени. Вот то, что мы сейчас пытаемся сделать, мы пытаемся сделать так, чтобы нам не было потом жаль, что мы упустили какую-то возможность, пока еще она была, пока она еще существовала. Поэтому срочно ставьте приложение «Медузы», если у вас его еще нет. Поэтому подпишитесь на соцрассылку «Медузы», подпишитесь на нас везде, где только можно. Если у вас есть VPN, если вы видите какие-то из наших платформ, подпишитесь на нас в Телеграме. Вот, это все действительно очень важно и нужно, и это пригодится. Поверьте, это пригодится. Когда вы окажетесь в реальности, где просто нет никаких альтернативных источников информации, это очень пригодится.
Про дизастер-сценарий после выборов президента. Что происходит в худшем из того, что вы рассматриваете?
Ну, на самом деле, худшее уже происходит. Да, то есть нет ощущения, что мы находимся на какой-то развилке. Худшее уже происходит. Война продолжается. Россия ее не проигрывает. Экономика российская выдержала происходящее. Путин, очевидно, переизберется так или иначе. даже если акция будет очень успешной. Но дизастер-сценарий сейчас главный в том, что очень многие люди внутри России находятся в непосредственной опасности. То есть машина будет пожирать людей. И раньше это все казалось страшной демшизой и истерикой, да, но сейчас мы видим, что тысячи людей за антивоенную позицию попадают в тюрьму. Малейшее даже уже не то, что сопротивление, малейшее неучастие вот в этой новой общественно-политической реальности, да, оно может стать поводом для преследования. То есть следующий этап – это реально массовое пожирание людей. Это финальная битва зла с нейтралитетом, если перефразировать Алексея Навального. То есть никакой нейтралитет внутри этой системы уже невозможен. Нельзя уже просто стоять и помалкивать. Нужно обязательно идти строем вместе со всеми. Это, может быть, как бы звучит тоже немножко как такой взгляд снаружи, но я все время смотрю прежде всего на людей, которых преследуют, на их близких, на людей, которые в организациях работают, которые явно будут следующим этапом казнены внутри России. И эта перспектива, мне кажется, самой здоровой, самой правильной, а не перспектива людей, которые спрятались сейчас в частной жизни и надеются, что их принесет. Хотя таких большинство.
Хорошо, давай поговорим про деньги. Смутно доносится, и когда я в этом подкасте на прощание что-то такое говорю, клянчу донаты, и в письмах основателей жертвователям было про это и в баннерах, и в материалах «Медузы». Почему все не так хорошо, как когда-то, когда здесь была Галина Тимченко, и ты сказал, что не так уж она оптимистично звучала? Ну, оптимистичнее, чем потом заговорила «Медуза».
Ох, ну, это сложный всегда вопрос. На самом деле, то, как мы работаем сейчас, у нас есть специальный термин для этого внутренний, называется impossible reporting, да, как бы журналистика в невозможных условиях. Когда даже интервью тебе давать это незаконно, когда у тебя нет возможности легально работать в своей стране, когда огромное количество рисков для близких и для сотрудников, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, тут много разных факторов, которые влияют на то, что, в принципе, этой профессией заниматься невозможно. Но и, конечно, находить деньги тоже невозможно. Потому что вот с того момента, когда мы были объявлены иностранными агентами и до войны, мы выживали благодаря нашему краудфандингу внутри России. После того, как началась война, нас заблокировали и были введены санкции в отношении российского финансового сектора. Мы просто потеряли возможность получать деньги из России. Окей, мы развернули международный краудфандинг. И он сработал самым поразительным образом. Благодаря поддержке наших коллег-журналистов из других изданий, там сотни СМИ по всему миру написали про нас и про то, что нам нужна поддержка. И международное журналистское сообщество поучаствовало в нашем краудфандинге. И это, конечно, сработало. И самым поразительным образом этот краудфандинг на очень высоком уровне оставался все это время. Но, конечно, как пишут западные медиа про российско-украинскую войну, люди устали от войны, теряется фокус, к сожалению. И теряется фокус не только у медиа, не только у читателей, не только у международного сообщества, теряется фокус еще у международных организаций, которые поддерживают журналистов. И на них мы тоже полагаемся, разумеется, в своей работе. Прежде всего мы полагаемся на краудфандинг, но также на поддержку международных организаций. И этой поддержки становится меньше просто с течением времени. Это естественный процесс, к сожалению. Потому что мы выходим из топа повестки, что называется. Поэтому мы переживаем сейчас непростые времена, откровенно говоря. Да, у нас есть финансовые сложности, у нас нет уверенности в будущем. У нас гораздо больше уверенности в будущем, разумеется, чем у многих наших коллег из других изданий, других небольших проектов. И мы считаем, что им тоже очень нужно помогать, и они тоже должны выжить. Потому что индустрия либо сохранится как индустрия, либо рухнет вся. Мы не можем быть одни. Но «Медузе» нужна поддержка прямо сейчас. И можно поддержать ее разными способами. Если у вас нет возможности помогать финансово, или если вы боитесь, можно просто рассказывать друзьям за границей о том, что «Медузе» нужна поддержка. Можно покупать наши книги. Это замечательный способ поддержать «Медузу», потому что с помощью книг мы впервые за долгое время смогли чуть-чуть заработать денег. Впервые с тех пор, как мы лишились всей рекламы из-за того, что нас объявили иностранными агентами. Очень важно подписаться на регулярное пожертвование. Даже небольшая сумма имеет огромное значение. И в действительности это самый простой способ поучаствовать в борьбе за свободу слова и за будущее России. Даже если мы не победим, мне кажется, участие в этой борьбе имеет самый важный для нас смысл.
Ты сказал про размывание фокуса, про то, как рассеивается внимание, как оно перемещается в другую точку на примере украинской войны. Ну, там, очевидно, конфликт в Газе, да, сильно перекрыл внимание многих европейцев и американцев. В случае с «Медузой», вообще со всеми, на ком есть не то лейбл, не то ярлык «русские», не было, и это ужасно прозвучит, но тем не менее, ты понимаешь, о чем я говорю, своего рода рекламной кампании, то, что случилось с Навальным, его смерть, когда снова фокус внимания сосредоточился на людях из России, и многие сказали, ну да, да, все же не меняется, все же там ужасно. Вот в хорошем смысле, я повторяюсь, не знаю, как это деликатно выразить, но в таких случаях и хорошие последствия бывают. В общем, заметен ли этот эффект по «Медузе»?
Ну, к сожалению, это просто обстоятельства нашей работы. По этому поводу трудно испытывать какие-то сильные эмоции. Конечно, когда происходит что-то очень плохое, происходит одновременно взрывной рост аудитории. Приходят читатели. Их очень много. Они хотят получить максимум информации в этот момент. И востребованность растет. Да? Как бы медиа становится заметнее, их работа становится важнее. Многим людям кажется, что вот в этот момент как раз нужно медиа помочь. Самое тяжелое – работать между такими большими событиями, когда всем очевидно, что медиа вообще-то важны и нужны. И без них мы ничего не можем увидеть, услышать, ощутить и в конечном итоге понять про то, что происходит внутри России и вообще в мире. Это органы чувств, да, это органы чувств для общества. Но вот да, сейчас на нынешнем историческом этапе мир так устроен, что люди соглашаются с этой ценностью и принимают, да, как бы, что они должны участвовать в поддержке медиа в самые плохие моменты. Слава богу, что в самые плохие моменты это происходит. Но еще очень важно не забывать о том, что между этими плохими событиями редакции продолжают работать. Продолжают делать важную работу. Иногда, наверное, не так хорошо, как хотелось бы читателям. Иногда не так хорошо, как хотелось бы и нам самим. Но эта работа продолжается. Это каждодневная рутина. Ее очень много, и ее абсолютно необходимо делать. И поэтому важна регулярная поддержка. Поэтому очень важно, чтобы... Если вы почувствовали, что да, во время каких-то плохих событий «Медуза» вам помогла, и с «Медузой» вам было хотя бы чуточку легче, или хотя бы чуточку понятнее, да, ясность тоже очень важна. И вы решили подписаться на «Медузу», решили дать денег, самое правильное, что можно сделать, это оформить регулярный донат. Потому что вы забудете про это, наверное, уже послезавтра, а редакция будет продолжать работу.
Ты знаешь, я думаю, что для многих читателей все равно «Медуза» довольно такая поджарая, румяная и где-то там в Риге или где вы там все сидите, жизнерадостная, улыбающаяся, но объясни, как проблемы с финансовыми буквально сказываются на работе редакции.
Они буквально сказываются на работе редакции, потому что нам приходится сокращать расходы. Мы буквально это сделали в начале этого года. И какое-то время мы этого не делали, нам удавалось этого избежать, но, к сожалению, нам пришлось это сделать. И мы подрезали все, что только можно, в том числе точечно были какие-то сокращения. Это очень болезненно и тяжело, учитывая, в каких обстоятельствах мы работаем, и учитывая, что все наши сотрудники находятся в изгнании. И как многие другие люди, находящиеся в изгнании, у них есть проблемы с документами, проблемы с интеграцией, проблемы, в принципе, с потерей своего социального круга, с потерей поддержки своих друзей, близких, родственников, родителей, детей и так далее, и так далее, и так далее. И потеря родины — это тоже, в общем, тяжело. То есть это все как бы обстоятельства какие-то внешние, да, но которые все время приходится учитывать. Но если финансирование уменьшается, то приходится думать о том, как мы переживем эти худшие времена. Худший сценарий для нас — сокращаться еще сильнее, но нам кажется, что если мы это будем делать, это уже нанесет удар по нашим продуктам, нам бы хотелось этого избежать. Поэтому план таков на ближайшее время, чтобы максимально продолжать краудфандинг, проводить одну кампанию за другой, рассказывать людям в разных странах о том, что такое «Медуза», почему ей нужны деньги и почему, даже если вы не читаете по-русски, нужно поддержать наше издание.
Хорошо, давай поговорим про редакционные дела. С тобой как с главным редактором, в чем ты видишь вызовы для себя, как для человека, который бы вдруг на минуту подумал, ну все это технические сложности с блокировками, с финансами, кто-то другой с этим по уму должен разбираться, а передо мной стоит творческая задача, творческий вызов, вот он какой, главная проблема «Медузы», издания в изгнании.
Да, это классика. То, про что ты сейчас спрашиваешь, это проклятый вопрос любого медиа в изгнании. Это как остаться адекватным своим читателем внутри России? Как сделать так, чтобы не превратиться в эмигрантское медиа, которое не понимает, что на самом деле происходит внутри России? Это первое. Первое и самое главное. У нас есть много разных способов проводить этот реалити-чек. У нас есть люди внутри России, которые для нас работают со всеми мерами предосторожности. И тем не менее, очень, ну, в общем-то, рискуя своей свободой и жизнью, мы постоянно пытаемся поддерживать отношения со своими читателями. Мы очень рассчитываем, на самом деле, на читательский фидбэк. И прежде всего из России, для того, чтобы оценить, все ли мы правильно понимаем про то, что там происходит. Но, тем не менее, я вынужден признать, что, разумеется, постепенно, с годами ты теряешь остроту восприятия, если ты не живешь внутри России. Я вот раньше бесконечно ездил туда до того самого момента, пока мог себе это позволить с точки зрения безопасности. Но уже несколько лет там не был. Конечно, я понимаю, что я на свои собственные инстинкты и на свои собственные какие-то предположения, выкладки по поводу того, что там происходит, положиться на 100% не могу. Мне нужно обязательно говорить с кем-то внутри России для того, чтобы подтвердить свои предположения. Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться, разумеется, это как в ситуации, когда тебя объявили врагом государства, когда тебя полностью вытеснили из легального пространства, как продолжать заниматься качественной независимой журналистикой? Как работать по высоким стандартам журналистики? Мне кажется, что это очень неприятная, болезненная тема для журналистов, которые работают в изгнании. Многие из них, в принципе, перестали про это думать, приняв как факт, что ну, они стали частью, допустим, российской оппозиции. У них есть политические задачи. Мы в «Медузе» все равно продолжаем верить в то, что мы делаем журналистику, в то, что мы занимаемся журналистикой. И мы стремимся все равно работать по высоким стандартам журналистики, несмотря на то, что делать это очень тяжело. Собственно, поэтому это и называется невозможный репортинг, да, невозможная журналистика. Как это осуществить? Ну, это трудно осуществить, но мне кажется, что надо понимать всегда, что это некая как бы амплитуда, да, это некий спектр. Ты не можешь быть безупречным, к сожалению, да, там ни один журналист не может быть безупречно беспристрастным. Конечно же, ты пристрастный, конечно же, у тебя есть отношение к происходящему и много разных всяких нюансов влияет на то, как ты в итоге рассказываешь о событиях. Конечно же, у журналистов и у целых коллективов журналистских есть ценности, которые они защищают. И это тоже важно держать в уме. Но еще должно быть стремление работать по самым высоким стандартам журналистики. Сомневаться, задавать вопросы, перепроверять друг друга и просто стараться сделать эту работу как можно лучше.
Ты знаешь, я это нисколько не научное исследование, поспрашивал людей, которые читали «Медузу» и перестали ее читать в России, и у них, в общем, довольно предсказуемые есть эмоции у многих из тех, кто со мной поговорил про это, что, ну вот раньше «Медуза» — это был фан, а сейчас и как будто постарели, и вообще вы как будто из другой жизни. Вот представь, я живу в России, мне мой эмоциональный комфорт при всем уважении и при всем понимании того, что происходит в мире, тоже довольно дорог. Раньше я заходил на «Медузу» и мог повеселиться, прочитать новости, прочитать большой текст, безусловно, «Шапито». У меня были положительные в основном эмоции. Как это все хлестко, емко, просто по-доброму, да, бывало и про котика с лапкой, и про какой-нибудь репортаж из России, ну и про последние ужасы, которые, конечно, фоном где-то дребезжат, но в целом положительное было отношение. И сейчас я захожу, и у вас какой-то другой мир. У вас там все время ужас, кровище, 752-й день войны, а я этим не живу. Ну, я не могу все время быть в это вовлечен или вовлечена. Мне до Белгорода, не говоря уж об Украине, честно говоря, далеко. Ну, то есть это происходит где-то там за горизонтом. Вот, кажется, это довольно серьезный вызов, поскольку «Медуза» — массовое большое издание, а общество в России, ну, живет в другой реальности, в которой есть бесконечно ужасные вещи, к которым ты, тем не менее, привыкаешь.
Да, ты прав. Действительно, многие люди больше не могут читать «Медузу», потому что она в основном состоит из крайне неприятных текстов, крайне неприятных новостей. Ты прав, да, мы действительно постарели, чего уж тут говорить. Ну, это было, наверное, не самое веселое десятилетие, но интересное, но и не самое веселое. Прямо-таки, в общем-то, довольно печальное. Много плохих событий произошло с нами, с нашими друзьями, с нашей страной. Просто, ну, наверное, не получается быть такими же легкими и веселыми, как раньше. Ну, то есть наступает момент в жизни, когда ты переходишь там с веселого рок-н-ролла на не очень веселый блюз. Как бы, и это, ну, просто так жизнь устроена. Что ж тут поделать? При этом я не отмахиваюсь от этих претензий. И мне не кажется, что мы утратили эту важную функцию. Мы всегда считали, что любое медиа, оно и информирует, и просвещает, и развлекает читателя. И не нужно по этому поводу переживать. Это хорошее, правильное дело. Для многих людей чтение «Медузы» было и на самом деле даже остается сейчас приятным времяпрепровождением. Или просто времяпрепровождение. Без слова «приятный». Про «приятный» я, может быть, загнул. Согласен.
Прости, я вспомнил, что один из коллег-журналистов написал, значит, у вас заголовок «Лучший способ провести ближайшие выходные – прочитать книгу Катерины Гордеевой «Унеси ты мое горе». Ничего себе лучший способ провести выходные, сказал он.
Ну ладно. Ну, книга хорошая. Я понимаю, что она требует большой внутренней работы. И это действительно так. Она требует работы. Если у вас нет сил на эту работу, и это вполне понятная история, не надо читать, наверное, такую книжку в выходные. Может быть, нужно пойти погулять по лесу, встретиться с друзьями. Но мне кажется, что для кого-то это вполне актуально, релевантно и так далее. Мне кажется, и это по-прежнему, что функция эта развлекательная, она сохраняется. Не исчезло это, не ушло никуда. Я уверен абсолютно, что нужно продолжать смеяться. Да, нужно продолжать все равно жить настоящей жизнью. Не забывать о том, что рядом с нами близкие, которым нужна наша забота, которым нужно наше внимание. Что шутка продолжает жизнь. Прости, Господи. Это все действительно важно. Просто в ситуации войны и в ситуации нынешней политической в России приходится выбирать, приходится расставлять приоритеты. Ты не можешь потратить силы на развлекательную журналистику, если происходят какие-то важные события, которые требуют всего твоего внимания. Ну, с моей точки зрения, это вопрос приоритетов. Сейчас важнее другое. Мы не можем говорить о другом. Мы говорим о том, что важнее всего прямо сейчас. Завтра ситуация переменится, рубрика «Шапито» выйдет из анабиоза. Как бы мне хотелось, чтобы это произошло, как бы нам всем хотелось, чтобы это произошло, но она не может выйти из анабиоза, пока продолжается то, что продолжается. И поэтому мы находим какие-то новые способы развлечения. Да, может быть, они покажутся тебе немножечко садистскими, но книги читать — это, я думаю, хорошая вещь. Читать книги, кино смотреть, думать о том, что происходило с людьми в похожих обстоятельствах в разные периоды, исторические, в разных странах. Последнее, что я хочу по этому поводу сказать. Люди понимают, насколько это важно и насколько им это нужно в тот момент, когда им начинает угрожать реальная опасность. Мы наблюдаем это постоянно. Люди понимают, насколько мы нужны и важны в тот момент, когда им нужно почувствовать себя не в одиночестве. Поэтому мобилизация, убийство Навального, мы были рядом с нашими читателями всегда, близко, рядом с ними все это время. Прямо сейчас, в 2024 году, мне кажется, что это важнее, чем развлекать читателя. Хотя про котиков мне по-прежнему нравится. И вообще говоря, можно подписаться на наш Инстаграм. Ребятам в нашем Инстаграме удается каким-то образом протащить между, значит, сообщениями об очередном каком-то аде на границе, там, не знаю, Украины и России, Белгородской области, какими-нибудь траурными событиями, им каким-то образом удается протаскивать все время каких-то песиков, котиков и других животных. Мы, разумеется, никогда не ограничивались только песиками и котиками.
Тоже из того, что говорят, открывая «Медузу», и там один Навальный, например, да, или одна тема, и понятно, что может быть главный какой-то сюжет, но все издание перекошено, все бьет в одну точку, и кто-то даже скажет тенденциозно. Насколько тут именно это редакционный мотив, а насколько, ну извините, команда небольшая, все ушли на главную тему, про другое будет скромно, потому что рук нет. Тут обычно еще добавляют, ну, посмотрите на иностранных коллег, у них какая бы война ни началась, все равно раздел с рецептами, спортом и прочим-прочим тоже будет заполнен.
Да не, ну ты это сам ответил на этот вопрос. Это редакционное решение в большинстве случаев, да, что мы переключаем все силы, все ресурсы на какое-то самое важное событие. Так было всегда, так «Медуза» была устроена с 2014 года. И, может быть, кому-то эта стратегия кажется не очень эффективной, разумной, сбалансированной, выверенной и так далее, но Мы так чувствуем, да, мы считаем, что если происходит какое-то экстремальное, экстраординарное общественно-политическое или культурное событие, оно должно получить максимум внимания с нашей стороны, потому что это то, про что людям сейчас интереснее всего. И это то, что людям может принести реальную пользу прямо сейчас. То есть мы в этом смысле как бы очень жестко всегда расставляем приоритеты. Случилось что-то плохое, все, сели, пересобрали план, занимаемся срочным. Мне в этом видится прямейшая как бы наша функция, да, мы информируем читателя, и мы работаем как экстренная служба. Произошел пожар, пожарные на него едут, произошло событие, репортеры туда поехали и отрабатывают его. И это как бы вот мне кажется какая-то такая в чистом виде земля журналистская, да, на которой мы стоим. Ресурсы тоже важный поинт в этих рассуждениях, потому что действительно, если сравнивать «Медузу» с другими международными медиа, мы довольно маленькое издание, у нас ограниченные ресурсы. И мы пытаемся этими ограниченными ресурсами охватить как можно больше тем, ничего не потерять важное, но эти ресурсы, они иногда заканчиваются. И их нужно каким-то образом тоже перераспределять. И тут приоритеты понятны. Если есть какое-то большое событие, все идут на него.
Отлично. Нужно понемножку завершать. Я понимаю, что мы с тобой Шерочка с Машерочкой, конечно, тут разговариваем. А скажите, Иван, а все ли ресурсы направляются? Редакционное ли это решение?
Да. Нужен обязательно дисклеймер, что мы вообще-то с тобой знакомы 24 года.
Это не спасет. Ну, в любом случае, разговор начальника с подчиненным — это специфическая вещь. Поэтому я бы так сформулировал. Нужно что-то критическое добавить. Что тебя из последнего, из претензий в адрес «Медузы» больше всего задело лично, показалось наименее справедливым, что ли, и по поводу чего ты хотел бы объясниться. Я так, вспоминая последние недели, месяцы, наверное, должен упомянуть скандал с российскими музыкантами. «Медуза» опубликовала материал про «Черный лист», про «Блэклист», и многие коллективы, которые действительно попали под запрет после этого, точнее, не после этого, а одновременно с этим, да, тут нет каузуальности, говорили, ну так это потому, что «Медуза» нас значит врагами народа, вот мы теперь и получаем. То есть тут несколько перевернутая логика была с ног на голову, и объясняться, наверное, бесполезно, говорить, что ну не мы же вас, да, запрещаем, не мы же вам не даем проводить концерты в городах России.
Ну да, ты знаешь, мне не нравится игра, которую ты мне предлагаешь. Ты и так уже, в общем, вспомнил много разных претензий. И практически любое интервью, которое я даю, устроено примерно по одному и тому же сценарию. А вот людям не нравится это. А вот случился скандал из-за того. Это просто такая реальность. Я к этому пытаюсь как-то относиться философски, что ли. Как-то просто спокойно к этому я стараюсь относиться, потому что да, мы приносим плохие новости. Мы вестники с дерьмовыми новостями каждый день. И первое, что естественным образом испытывают люди, они переносят свое негативное отношение на нас. Это абсолютно естественный процесс. Так было всегда. Плюс, ну, понятно, что мы в зоне досягаемости находимся. Ну, мы и ошибаемся, конечно, тоже, потому что журналистика, в принципе, это очень быстрая профессия, и ошибки неизбежны. Но мы еще и прислушиваемся к критике, да, мы на самом деле понимаем, что мы сами в некотором смысле приглашаем наших читателей к дискуссии по поводу того, что мы делаем, потому что нам это важно, потому что нам важно знать, что думают читатели про нашу работу. И некоторые критические замечания мы отрабатываем, да, там мы там пересматриваем какие-то свои представления о том, как нужно делать то или иное, как делать что-то. Поэтому я не могу сказать что-то про... вспомнить какую-то претензию, которая меня сильнее всего задела. Скорее, вот я действительно об этом как-то так сейчас размышляю. Отношусь к этому с пониманием. С пониманием отношусь к дискуссиям о том, качественно мы работаем или нет. Потому что меня это тоже очень сильно беспокоит, насколько качественно мы работаем, не оторвались ли мы от повестки. Все это реальные вызовы, с которыми очень сложно справиться. Я не могу сказать вот честно тебе, что мы обязательно справимся. И не потому, что ты меня назначил в пессимисты, а потому что я правда не знаю. Но мы попробуем сделать, что мы можем. Мы многое еще можем попробовать придумать и сделать, чтобы остаться журналистами и продолжать делать эту работу. Но справимся мы с этим или нет, зависит от очень многого. От очень многого зависит. И в том числе зависит, конечно, от читателей, от их поддержки.
Ну, мне кажется, что получилось. Цель разговора — объяснить, что за призывами, даже лозунгами, например, подписаться на сосрассылку или дать Медузе денег, кроется, что там есть довольно живое и искреннее, слушатели могли убедиться, размышление. Так что я вполне доволен остался разговором. Не знаю, как ты, в конечном счете, ты работодатель.
Я хочу ответить что-нибудь остроумное, но не буду.
Хорошо, спасибо тебе. До встречи.
Спасибо. Спасибо, Влад. Пока.
Это был Иван Колпаков, главный редактор «Медузы». Ссылка на сосрассылку, также ссылка на страничку с инструкцией о пожертвованиях. Все это есть в описании. Адрес для писем в редакцию podcast@medusa.io. Комментарии, лайки, подписка, особенно на YouTube, крайне приветствуются. Спасибо всем, кто нажимает на эти нужные точки экрана. Всем, кто нас уже финансирует, тоже огромное спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось?». В понедельник, 18 марта 2024 года, вы найдете тут обычный, регулярный, не нарциссический, то есть не о нас самих, а о новостях, которые долго остаются важными, выпуск. До встречи.